Сегодня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Парнас призывает к бойкоту предстоящих выборов. Актеры драмтеатра из Балашова объявляют голодовку. Синоптики обещают, что аномальной жары этим летом не будет. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В Москве сегодня прошла конференция незарегистрированной партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции» «Парнас». Обсуждались политическая ситуация в стране и стратегия партии в условиях, когда она не допущена к участию в выборах в Госдуму. На конференции работал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он сейчас находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Мумин, вам слово.
Здравствуйте. После небольших дискуссий, я даже могу сказать споров, участники конференции пришли к выводу, что отказ в регистрации партии «Народной свободы» надо оспаривать в суде. Эту точку зрения активно поддерживает два сопредседателя Парнаса – экс-премьер России Михаил Касьянов и экономист Владимир Милов. Среди скептиков – другие лидеры незарегистрированной партии – Борис Немцов и Владимир Рыжков.
Мы подадим в суд, но это чистая формальность, потому что в хамовническом басманном суде оппозиция в России за 10 лет ни разу еще не выиграла. Нам исход ясен заранее. Что касается новой подачи документов, то господин Медведев просто издевается над нами, потому что новая подача документов – это фактически создание партии заново. Это проведение десятков региональных собраний, это переписывание всех протоколов, это выборы делегатов на съезд, это проведение нового съезда. То есть фактически нас господин Медведев хочет гнать по тому же кругу, дурному, по которому лично я ходил 3 раза с Республиканской партией России.
Это был Владимир Рыжков. Напомним, что президент России Дмитрий Медведев, после того, как узнал, что Парнасу отказали в регистрации, заявил, что партия «Народная свобода» может быть зарегистрирована, если ее создатели правильно оформят документ. Что касается предстоящих в декабре этого года выборов Госдумы, то их участники конференции не готовы признать свободными, говорит Михаил Касьянов.
Это означает, эти выборы не могут считаться соответствующими Конституции. Это означает, что власть, которая будет сформирована по итогам таких выборов, не будет иметь легитимности. Это значит, Госдума не будет легитимной, значит, правительство, которое утверждает Госдума, не будет легитимным.
Теперь оппозиционерам надо принять решение, какие политические методы борьбы необходимо использовать, чтобы помешать партии власти получить конституционное большинство в Государственной Думе. Об этом на конференции говорил Борис Немцов.
Не о бойкоте идет речь. Речь идет об активном протесте против заведомо лживых и фальсифицированных выборов, к которым не допущена ни одна независимая политическая сила страны. Не только, кстати, партия «Народная свобода», но и еще 8 партий, которые путинский режим смертельно напугался регистрировать. Во-первых, мы продолжим, конечно, стратегию 31. А во-вторых, наши активисты участвуют в Днях гнева. В-третьих, я думаю, мы проведем крупный митинг осенью. В-четвертых, мы серьезно думаем, как мы будем себя вести в день выборов 4 декабря. Кроме того, мы будем в массовом порядке раздавать людям, которые читают этот Артас и смотрят государственное телевидение, доклады «Путин коррупция». Мы проведем кампанию под общим лозунгом «Ни одного голоса лидеру жуликов Буларов, партии жуликов-буларов и фронту жуликов-буларов.
На собрании оппозиционеров также родилась идея прийти в день выборов в Государственную Думу на избирательные участки и испортить бюллетени.
Прийти, как вот многие тут коллеги предлагают, фломастером желательно, и написать заветное слово, или словосочетание, или предложение, или, если не очень грамотный, но очень хочешь, то тогда взять и вот так вот перечеркнуть крест-накрест этот самый бюллетень, что будет означать голосование против всех, между прочим, графу снятую, что будет означать неприятие нынешнего режима, и что, как вот Володя Рыжков правильно говорит, что означает крест на действующей власти.
Это был Борис Немцов. Несколько иначе к этому вопросу подходит Владимир Милов.
Портить бюллетени – это хороший вариант. Такие бюллетени, опущенные в урну, признаются недействительными и снижают общий процент всех партий, включая Единую Россию. Но, к сожалению, проблема с этим вариантом в том, что люди не очень хорошо на него мобилизуются. Идти и проголосовать за что-то – это один разговор. Когда вы призываете идти, что-то там зачеркнуть всех или что-то написать, ну, практика показывает, как много меньше людей поддается таким призывам. Голосуйте как угодно, против всех методом порчи бюллетеней, за какую-то другую партию. Ну, давайте, насколько это возможно, снизим результаты Единой России. Тем более, что совершенно очевидно, что если люди, жители крупных городов, москвичи в частности, на выборы не пойдут, мы знаем, какие регионы за них проголосуют.
Михаил Касьянов подверг сомнению идею голосовать за альтернативные партии, чтобы снизить результаты «Единой России».
Нельзя принимать каких-то лозунгов или решений, которые бы предполагали, что мы можем в будущем призвать наших сторонников к голосованию за какую-нибудь из семи зарегистрированных партий.
В любом случае, окончательное решение, как действовать на избирательных участках в день голосования, лидеры Парнаса примут позже. До начала конференции в зал пытались пробраться молодые люди в одежде, напоминающей тюремные робы. По их словам, форма одежды символизировала зэков из Парнаса, то есть заключенных. Непрошенные гости утверждали, что их пригласили, однако охрана сочла, что они не должны присутствовать на конференции. Вскоре к залу подошли милиционеры. Увидев их, молодые люди скрылись. Сопредседатель партии Парнас Владимир Рыжков предложил объявить, что 15 октября политическая организация проведет всероссийскую акцию, чтобы довести до населения все о предстоящих выборах. Арслан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода, о сегодняшней конференции незарегистрированного Парнаса. Говорит Радио Свобода, в Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев распорядился возобновить подачу электроэнергии Белоруссии. Число жертв взрыва, произошедшего во Владикавказе 25 июня, возросло до 4. Скончалась одна из пострадавших. Партия «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции будет добиваться регистрации через суд, заявил на конференции в Москве ее сопредседатель Михаил Касьянов. Планы российских коммунистов в случае прихода к власти обнародовал сегодня на пленуме ЦК КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов. На юге Афганистана при взрыве бомбы, заложенной на обочине дороги, погибли 13 человек, все члены одной семьи. Президент Сирии Башар Асад уволил губернатора города Хама, где накануне прошли крупнейшие антиправительственные демонстрации. В течение июня в Петербурге и Ленинградской области произошли 3 массовые драки с участием представителей национальных диаспор. Во всех случаях полиция настаивает на том, что столкновения имели исключительно бытовой характер, но их участники и очевидцы так не считают. Эксперты склонны видеть в этом проявление безграмотной национальной политики в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Драка, имевшая наибольший резонанс, произошла в поселке Кабралово Гатчинского района Ленинградской области 12 июня, в День России. Еще до начала дискотеки рабочий жестянщик Алхас, дагестанец, уже несколько лет живущий в поселке, повздорил с 3 местными парнями. Убедившись, что сила не на его стороне, он поехал за подкреплением, и оно явилось на 3 машинах, откуда вышли земляки Алхаза с бейсбольными битами, утыканными гвоздями, бросились в толпу танцующих и начали избивать всех подряд. Все кончилось стрельбой из пневматики. Дагестанцы бежали на 2 машинах. 3-я не завелась, и ее разъяренные кабраловцы сильно покорежили. По словам очевидцев, дагестанцы, убегая, обещали вернуться. Кричали, что объявили поселку войну. В больницу попали десятки потерпевших, но местная полиция, по словам жителей поселка, бездействовала. Уголовное дело, кстати, Следственный комитет у нее отобрал. Жители возмущены и напуганы. Многие боятся выходить на улицу, грозят сами заменить полицию, которая их не защищает. 2 июля – праздник поселка, и ситуацией уже воспользовались националисты. В интернете появились их предложения приехать и разобраться с приезжими. Остается надеяться, что этот сельский праздник все-таки окажется под охраной полиции, говорит начальник пресс-службы ГУВД Петербурга и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Для обеспечения и поддержания общественного порядка задействованы дополнительные наряды милиции для того, чтобы в данном поселке ничего противоправного не случалось. А в случае, если такие попытки будут, чтобы они действительно пересекались с сотрудниками органов внутренних дел.
Вторая массовая драка произошла в городе Никольское Тоснинского района. В ночь на 25 июня пятеро водителей маршрутных такси родом из Дагестана сидели в кафе. Они поссорились с 28-летним молодым человеком, по словам очевидцев, пьяным. Получив отпор от одного из шоферов, он вышел из кафе и вернулся с подкреплением. В результате побоища один из дагестанских водителей в состоянии комы попал в больницу, где через сутки скончался. Одного из предполагаемых участников драки областная полиция задержала. Виновного в смерти водителя продолжают искать. И, наконец, третий инцидент произошел вечером 30 июня. Выходцы из Дагестана и Азербайджана не поделили место на парковке магазина «Карусель» на улице Калантай. Ссора переросла в перестрелку из травматического оружия. Есть один пострадавший. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен. Участившиеся драки с участием выходцев с Кавказа – это очень тревожный симптом, считает координатор Оргкомитета Организации «За Россию без расизма» Александр Винников.
Такие события раньше были редкостью. Это признак того, что власти, мягко говоря, не дорабатывают, а говоря серьезно, просто упускают возможность предотвратить очень серьезные межнациональные конфликты. На эти три события необходимо немедленно обратить самое серьезное внимание правоохранительных органов и общественности. Понятие межнационального конфликта, конечно, очень плохо разработано в нашей юриспруденции и социологии, но в этих беспорядках значительную роль играл рост ксенофобии, которую мы отмечаем уже последние несколько лет.
Причина конфликтов очень проста, говорит научный сотрудник Музея этнографии и антропологии Российской академии наук Валентина Узунова.
Сейчас позволяют, я не знаю, нарочно создают зоны сегрегации. Нарушены правила, которые здесь были заложены еще Петром Первым, который запрещал компактное расселение диаспор. Запрещал. Если они возникали, их расселяли. Если они возникали, то брали под контроль ситуацию изначально, при том, когда закладывались традиции имперского существования.
А вот старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Маскевич говорит, что наоборот, во всех странах представители диаспор предпочитают селиться компактно, и с этим всегда бывает много проблем.
Есть страны, в которых этим занимаются серьезно, разрабатывается национальная политика, но хотелось бы спросить, знаете ли вы, какова национальная политика у Российской Федерации? Ее на самом деле не существует. И как может существовать страна, в которой столько национальностей, столько диаспор, без национальной политики, которую можно было бы обсуждать? Где сейчас проговаривать эти проблемы? Где площадка для их обсуждения? Для самых обычных людей таких площадок нет, а это обязательно нужно, эти проблемы должны проговариваться. Есть вторая сторона вопроса, как ведут себя власти в случае физического столкновения. Вот есть эта власть или ее нет? Если полиция отсутствует в момент, когда происходит физическое столкновение большого количества людей, то это очень много говорит о качестве государства.
По словам Марии Маскевич, ситуация выглядит тем серьезнее, что полиция в случае конфликтов не желает защищать ни представителей диаспор, ни местное население. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Дело бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, обвиняемого в изнасиловании горничной в нью-йоркском отеле, получило в пятницу совершенно неожиданный оборот. Прокуратура объявила, что во время следствия обнаружилась ложь в некоторых из показаний потерпевшей. В силу этого обвинение не возражает против изменения меры пресечения обвиняемому. Судья освободил Стросс-Кана из-под домашнего ареста, взяв с него подписку о невыезде из страны. Слово Юрию Жигалкину.
14 мая Доминик Стросс-Кан, директор МВФ, был снят с самолета Air France, вылетавшего в Европу, и арестован по обвинению в изнасиловании горничной в отеле «Софитель», которое якобы произошло перед самым отъездом обвиняемого в аэропорт. Стросс-Кан провел несколько ночей в тюрьме, а затем был помещен под домашний арест и был вынужден внести 6-миллионный залог. Судья посчитал, что велика вероятность того, что он попытается покинуть Соединенные Штаты. Полтора месяца спустя бывший глава МВФ покидал зал суда почти свободным человеком. Дело против него прекращено не было, но он был отпущен на волю до следующего судебного заседания, которое должно состояться 18 июля. Ему был возвращен залог. Адвокаты Стросс-Канна приветствовали решение судьи как свидетельство подтверждения невиновности их клиента. Во время каждого появления перед прессой в последние 6 недель мы призывали мир не спешить с выводами по этому делу, говорит адвокат Стросс-Канна Вильям Тейлор. Теперь понятно почему. Мы твердо убеждены, что сегодня был сделан первый гигантский шаг в верном направлении. Следующим шагом будет отказ прокуратуры от обвинений. Поводом для неожиданных событий в пятницу стало письмо прокурора адвокатам Стросс-Канна, где он, согласно требованиям процессуально-уголовного кодекса, делится с адвокатами новой информацией, вскрывшейся во время следствия. Эта информация, по мнению обвинения, может вызывать сомнения в достоверности показаний потерпевшей. В письме за подписью районного прокурора Сайруса Венса сообщается, что заявительница в свое время прибегла к лжи, запрашивая политическое убежище в Соединенных Штатах. Она сочинила историю преследования ее семьи в Гвинее. Существуют также нестыковки в ее показаниях о том, что она была жертвой насилия в Гвинее. В том, что касается нынешнего дела, то в письме упоминается лишь один факт. В одном из собеседований пострадавшая заявила, что после инцидента в номере Стросс-Канна она провела несколько минут в холле на этаже, дожидаясь его ухода из номера. В другой раз она сказала, что принялась за уборку соседнего номера. Среди наиболее сенсационных событий дня – заявление адвоката потерпевшей. Он в интервью после заседания суда обвинил прокуратуру в том, что следователи, вместо того, чтобы защитить женщину, ставшую объектом насилия, защищают честь мундира. Они, как считает адвокат, опасаются теперь доводить дело до судебного процесса, считая, что ее ложь в прошлом вызовет в суде сомнения в ее правдивости на этот раз. Они даже пытаются, по словам адвоката, дискредитировать пострадавшую, организуя утечку неточной информации в «Нью-Йорк Таймс». Как настаивает адвокат Кеннет Томпсон, данные судебно-медицинской экспертизы однозначно указывают на то, что его подзащитная стала объектом насилия. Он подробно, в интимных деталях, рассказал о том, что случилось в номере отеля, о травмах пострадавшей, которые были документированы врачами в больнице через некоторое время после инцидента. Единственный аргумент, который Доминик Стросс-Канн использует в свою защиту, говорит адвокат, заключается в том, что половой акт был добровольным. Это ложь. Медицинские свидетельства доказывают точность событий, изложенных пострадавшей. Данные судебной экспертизы также подтверждают это. Адвокат называет разночтения в некоторых показаниях потерпевшей случайными и говорит о том, что она сама добровольно рассказала о том, что, отчаявшись, прибегла к лжи в своей просьбе о предоставлении убежища. Но это не меняет сути дела. Районный прокурор Манхэттена Сайрус Венс заявил в пятницу, что прокуратура не намерена пока отказываться от обвинений. Расследование продолжается и продлится до тех пор, пока, по его словам, не будут установлены все факты, относящиеся к делу. И некоторые юристы предупреждают, что ощущение того, что исход дела предрешен в пользу обвиняемого, ощущение, которое навевает заголовки новостных агентств, может быть ошибочным. Вот что говорит известный юрист, аналитик CNN Джеффри Тубит. Я должен сказать, что пресс-конференция адвоката пострадавшей произвела на меня сильное впечатление. То, что он говорил о якобы нанесенных ей травмах, если это подтверждено документально, звучит очень убедительно. На мой взгляд, такого рода улики могут оказаться сильнее информации о том, что она прибегала к лжи, запрашивая политическое убежище. Мне также кажется сильным его упрек прокуратуре в том, что она хочет отказаться от этого дела и сознательно подставляет пострадавшую. Если прокурор закроет дело, то ему, я думаю, придется серьезно объясниться. Иными словами, совершенно не исключено, что неожиданный поворот дела об обвинении Доминика Стросс-Канна в изнасиловании горничной нью-йоркского отеля не приведет к быстрому завершению этой истории, как надеются его сторонники. Тем более, что адвокат пострадавшей говорит, что она будет готова встретиться с прессой и рассказать все на чистоту.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И продолжает программу комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет о деле Юлии Тимошенко.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в пятницу назвала процесс, который происходит в Киеве по делу бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Юлии Тимошенко, политически мотивированным. Но что любопытно, примерно такого же мнения о процессе в украинской столице и российские руководители. Премьер-министр России Владимир Путин во время недавних переговоров со своим украинским коллегой Николаем Азаровым подчеркнул, что украинская сторона политизирует вопрос подписания газовых контрактов между Москвой и Киевом, чтобы опорочить предыдущее правительство. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер вообще позволил себе саркастически отозваться о юридических усилиях украинских властей. Напомним собравшимся на своей пресс-конференции о советском суде, самом справедливом суде в мире, и подчеркнул, что эту цитату из некогда популярной кинокомедии можно отнести к украинскому суду, самому справедливому и самому гуманному суду в мире. И действительно, если мы посмотрим на судебные заседания, которые происходят сейчас в украинской столице, сравнения с советским прошлым напрашиваются сами собой. И все же это особенность постсоветских демократий на нынешнем этапе. Российская сторона, как и Запад, высказывает серьезную озабоченность по поводу нарушения прав человека в Беларуси. И в Минске, между тем, рассказывает о том, что происходит в России с правами человека, критикует российское политическое руководство и вообще систему власти в соседней стране. Не исключено, что и украинское политическое руководство завтра будет говорить немало нелицеприятных слов о президенте России Дмитрия Медведева и премьер-министре Владимире Путине. По сведениям из информированных источников, в украинских политических кругах уже сейчас назревает раздражение по поводу той тактики, которую избрала Москва в отношении энергетических запросов Киева. И даже депутаты из партии регионов позволяют себе публично выражать разочарование по поводу российской политики. То есть существует совершенно очевидная закономерность. Москва может солидаризоваться с Вашингтоном в вопросе Киева и Минска. Киев может солидаризоваться с Соединенными Штатами и другими странами Запада в отношении Москвы и Минска. Минск, в принципе, тоже хотел бы солидаризоваться с западными государствами в отношении происходящего в России или на Украине, но только мнение Александра Лукашенко. Ну так уж получилось, никто особо не спрашивает. А вот если бы подумать о демократии в собственной стране, если бы российское телевидение рассказывало бы не только о разгоне молчаливой демонстрации в Минске и других городах Беларуси, но и о том, что происходит с маршами несогласных в самой России. Правду бы рассказывало. Если бы белорусское телевидение рассказывало бы не только о том, что происходит во взаимоотношениях между участниками так называемого тандема, но и о том, что происходит в белорусском политическом руководстве и в чем причины неадекватности поведения Александра Лукашенко. Если бы украинские телеканалы и украинские политики говорили бы не о проблемах Москвы, которая не хочет понижать цены на газ для Украины, а и о том, каковы подлинные мотивы президента Виктора Януковича и ближайшего окружения главы украинского государства, состоящего сплошь и рядом из соратников знаменитого газотрейдера Дмитрия Фирташа, и по понижению газовых цен, и по суду над Тимошенко, и по многими другими вопросами, превращающими некогда стремившуюся в Европу Украину в среднестатистическое деспотическое государство с неясными перспективами. Вот если бы на себя обратиться, а не только на соседей. Может быть, тогда и Россия, и Украина, и Белоруссия были бы не больными людьми Европы, а государствами, у жителей которых действительно есть будущее. Виталий Портников, Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», а сегодня с 7 до 9 часов итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – Петербург получит нового губернатора, в Минске задерживают молчащих и судьба театра на Таганке. Сейчас 15:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Введенском районе Чечни в столкновении с боевиками погиб полицейский, еще двое ранены. Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов обнаружили группу боевиков, предположительно 12 человек, близ селения Хатуни. Экстремисты отстреливаются и пытаются скрыться в труднодоступном районе. Президент России Дмитрий Медведев распорядился возобновить подачу электроэнергии Белоруссии. Вице-премьер Игорь Сечин доложил президенту об исполнении белорусской стороной своих обязательств по оплате поставок. Число жертв взрыва, произошедшего в Владикавказе 25 июня, сегодня утром возросло до 4. В московской больнице скончалась пострадавшая. Партия Народной свободы за Россию без произвола и коррупции, Капарнас, будет добиваться регистрации через суд, заявил сегодня на конференции в Москве сопредседатель Парнаса Михаил Касьянов. Планы российских коммунистов в случае прихода к власти обнародовал сегодня на пленуме ЦК КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов. Он пообещал изменить судьбу России в интересах народных масс. На юге Афганистана при взрыве бомбы, заложенной на обочине дороги, погибли 13 человек, в том числе женщины и дети. Госсекретарь США Хиллари Клинтон потребовала, чтобы ливийский лидер Муаммар Каддафи отказался от власти, после того, как в пятницу он выступил с угрозой нанести удары по Европе. Президент Сирии Башар Асад уволил губернатора города Хама, где накануне произошли крупнейшие антиправительственные демонстрации. В столице Бахрейна Манаме сегодня начались переговоры между представителями правительства и оппозиции по выводу страны из политического кризиса. В столице Северной Ирландии Белфасте шестеро полицейских были ранены минувшей ночью в столкновениях с демонстрантами. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Коммунистическая партия Китая отмечает 90-летие. Она была основана при посредничестве Коминтерна в 1921 году и, как многие другие коммунистические партии, появилась после Октябрьской революции. Речь идет о крупнейшей политической организации мира, насчитывающей 80 миллионов членов, рассказывает Александра Вагнер.
Главными символами китайских коммунистов является желтого цвета серп и молот, а флаг – почти точная копия флага СССР, только без пятиконечной звезды. За 90 лет в ряды китайских коммунистов вступили уже 6% населения. В основном это люди старше 35 лет, и всего пятая часть из них – женщины. Основная задача Коммунистической партии Китая – обеспечение экономического роста, а также борьба с коррупцией, заявил по случаю годовщины председатель КНР Ху Цзинтао. О роли Коммунистической партии я беседовала с китаистом Аркадием Борисовым. Председатель КНР, лидер китайских коммунистов Ху Цзинтао призвал членов партии бороться с коррупцией. Вы, наверное, помните, как этот юбилей отмечали 10-20 лет назад. Звучала ли тогда подобная критика?
Вот это вас, конечно, впервые, но это появилось совершенно не случайно. В 90-е годы Коммунистическая партия Китая была официально выдвинута политика, называется построение социализма с рыночной экономикой. Основы для возникновения коррупции появились уже тогда, когда одновременно существовала рыночная цена и государственная цена. Естественно, из этого можно было извлекать соответствующие выгоды. Примерно тоже было в Советском Союзе в годы развития кооперативного движения. Но сейчас это, как было написано в последнем учебнике «Экономика Китая», в Соединенных Штатах он был издан. Ну, там была вся периодизация, вся история развития страны. И последняя глава называлась так: «Переход Китая к капитализму». Иногда не разберешься, где коммунистическая партия, где частное хозяйство, как все это взаимодействует. Хочу подчеркнуть один интересный факт, что сейчас китайская коммунистическая партия разрешили принимать частных предпринимателей. То есть владельцев частных предприятий, которые вообще по марксистской теории являются эксплуататорами. Коммунистическая партия – трудовой отряд пролетариата, который они, соответственно, эксплуатируют. Можно сказать, что эта коммунистическая партия, она вообще-то не совсем коммунистическая. Хотя идеология сохраняется, марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна – это все есть. Но вот в официальных выступлениях уже очень редко звучит слово «социализм». Сейчас говорят о построении гармоничного общества.
Вы упомянули, что сейчас речь уже идет не о построении социализма. Имеется в виду, что китайское правительство допустило частную инициативу. Насколько вот в этом отношении разнится Коммунистическая партия СССР и современная Коммунистическая партия КНР?
Раньше это было совершенно одно и то же. Вот, даже эстетика была той же самой. Приезжаешь в Китай лет 25 назад, ну, один к одному. Все, партийное устройство, красные флаги, лозунги соответствующие, учебники вузовские, марксизм-ленинизм, политическая экономика. Одно и то же. Но сейчас это во многом другая партия. В нынешней коммунистической партии Китая там есть все. Любые политические мнения, левых до правых, они пока все в одной организации. Но вполне может быть, что скоро начнется более интересное деление. До конца 70-х, 80-х годов Китай совершенно закрытой страной был. Поэтому там могла сохраняться такая партия левацкая. Такой был, была КПК, год культурной революции. Ну, потом они выбрали правильную политику. Сейчас спокойно развивают рыночную экономику. причем очень успешно.
Вам не кажется, что все-таки этот экономический рост именно и определил то, что китайским коммунистам удалось не только не утратить, но и укрепить свое положение?
Да, конечно. В то же время появился, например, новый класс. В Китае сейчас 500 тысяч миллионеров долларовых. Естественно, этим людям хочется и в политике свое слово сказать. Я думаю, тут реально такое противоречие. Сейчас они этого слова не имеют. Хотя нужно отметить, что в отличие от Советского Союза, где была одна единственная партия с 1918 года, все остальные были уничтожены. В Китае есть еще так называемые демократические партии, но они остались с 1949 года, больше декоративную роль играли, но тем не менее, вот такая система есть. Кроме того, если мы вообще на Китай посмотрим, в Китайской Народной Республике есть еще и Тайвань, где существует реальная смена власти между партиями. В Китае однопартийная система не вечна, а, я думаю, еще при жизни этого поколения может трансформироваться во что-то другое.
Это было мнение китаиста Аркадия Борисова. Накануне празднования 90-летнего юбилея КПК власти Китая провели беспрецедентную, направленную против оппозиции кампанию. Наблюдатели отмечают, что она была самой жестокой за последние 20 лет. В феврале была разогнана антиправительственная демонстрация в Пекине. Призывы выйти на улицы распространялись тогда в социальных сетях, где были размещены лозунги с требованиями восстановить справедливость, а также принять меры по обеспечению работы и жильем. Блогеры использовали словосочетание «жасминовая революция», и китайские власти заблокировали возможность поиска этого слова в интернете. После призыва председателя КНР Ху Цзинтао была введена более жестокая интернет-цензура. Компания Google распространила заявление, что ее сайт подвергся атаке хакеров, и есть доказательства, что их целью были сайты лидеров диссидентского движения Китая. В реакции на критику правозащитников неделю назад был выпущен на свободу китайский диссидент Ху Цзя, осужденный на 3,5 года за подрывную деятельность. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В драматическом театре города Балашова Саратовской области актеры готовы начать бессрочную голодовку. Третий месяц они борются против инициированного местной администрации сокращения штата в рамках проводимой оптимизации в сфере культуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
8 июля в 10 утра актеры Балашовского драматического театра намерены начать бессрочную голодовку. Вечером того же дня они выйдут на сцену в спектакле «Самоубийца» Эртмана. Один из старейших театров малых городов России, Балашовский драматический, только что получивший награду «Золотой Орликин» на областном театральном конкурсе, а также звание «Бренд-лидер года», буквально разгромлен за 3 месяца, а его труппа доведена до предела отчаяния. Все это на языке чиновников называется процессом оптимизации культуры. Это единственное, что удалось узнать по телефону у пресс-секретаря Министерства культуры областного правительства Светланы Кузнецовой.
Сейчас везде идет оптимизация в культуре. Есть лишние ставки, есть проблемы давно накоплены. Для того, чтобы в этом разобраться, все равно нужно время, потому что не хочется говорить ненужных слов. Хочется, чтобы все было взвешено.
Нет, но с чего начался конфликт? Можно сказать сейчас уже? В этом не надо разбираться?
Так, оставьте ваши координаты, я пока ничего не готова сказать.
Оптимизация в отдельно взятом Балашовском театре заключалась в том, что штатное расписание местные власти решили сократить на треть. Казалось бы, разумно, почему не убрать свободные ставки? Но оклады в театре мизерные, а штат включает помимо актеров еще и работников цехов, монтировщиков, осветителей, есть столярный и костюмерный цех и так далее. Но кто пойдет работать в цех при окладе в 4000 рублей? Дополнительные профессии пришлось осваивать актерам. Кто-то работал еще и гримером, кто-то костюмером, монтировщиком декораций. За счет перераспределения средств делали ремонт, покупали необходимые вещи для оформления спектаклей, а также платили художественному руководителю театра Владимиру Попову 30 тысяч рублей за постановку спектакля. Когда руководство театра отказалось сокращать штатное расписание, начались проверки финансовой деятельности. Против художественного руководителя Владимира Попова было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он перенес инфаркт и находится сейчас на больничном. Исполняет обязанности худрука театра чиновник местного отдела культуры, не имеющий театрального образования. 10 июня актеры провели у здания местной администрации театрализованный митинг протеста. Был начат сбор подписей в защиту театра. Вот как сами актеры объясняют причину конфликта.
Мы считаем, что конфликт этот возник из-за властей. Это Щербакова Елена Юрьевна, глава муниципального района Балашовского. Ей был отдан приказ отделу культуры, чтобы нас вот так вот жестоко сократили. У нас было 109 штатных единиц, нам сейчас предлагают штатку в 74 штатные единицы, что как бы уничтожает целые подразделения театра. Это сокращение, вроде бы, по сути дела, маленькое, но театр у нас настолько маленький, что даже это сокращение приводит к тому, что он нормально функционировать не сможет.
Если сокращение все-таки будет проведено, и актеры лишатся возможности совмещения ставок, как выжить им и их семьям?
Зарплата актеров, это подсчитано было бухгалтерией, 9 тысяч рублей.
Это с надбавками?
Это не оклад 9 тысяч, таких окладов ни у кого нет.
Если у вас снимают эти единицы, сколько вы получать будете?
Ну, мы будем получать минимальную заработную плату 4 300.
Меньше даже нет.
Даже, ну вот, на примере последнего отъема надбавок у нас некоторые и 3 200 получили. У людей набраны кредиты под соответствующую зарплату. Выплачивать их стало нечем.
Беспокоит творческий коллектив и судьба их руководителя Владимира Попова, за возвращение которого они намерены бороться.
Иного человека для Балашовского драматического театра мы, как актерский состав, творческий, присутствующий здесь практически в полном составе, не видим. Во-первых, это очень сложно найти режиссера для провинциального театра. Мы вот знаем, что даже в слоновской драме с режиссерами очень-очень проблемно все. То есть никто особенно не хочет ехать даже в Саратов. А кто же поедет в Балашов? А этот человек имеет профессиональное образование, он закончил ГИТМИК, факультет режиссуры, и поэтому мы держимся за него, и мы с ним работаем уже 8 лет, и мы будем, естественно, бороться за то, чтобы его вернули.
После июньского митинга принятие решения о сокращении ставок отложили до августа, когда закончится срок заключенных с актерами труппы контрактов. Местные правоохранительные органы продолжают искать криминальную подоплеку в финансовой деятельности руководства театра, хотя штатный юрист коллектива утверждает, что все договоры заключались со строгим соблюдением закона. Между тем, сугубо творческий коллектив оказался в процессе борьбы за свои права в политической оппозиции. Вот что рассказала по телефону директор театра Ольга Майданюк.
Мы ни в коем случае не собирались политику деполитизироваться. Нет, мы просто те люди, которые нас поддерживают, и получается, что у нас вот есть КПРФ, и Справедливая Россия, они просто здравомыслящие. Поддержка. А почему нас единороссы-то не могут поддержать?
Театрализованный митинг у здания администрации поддержали местные коммунисты, а в намеченной голодовке готовы принять участие группа депутатов муниципального собрания, и вряд ли в этой группе будут единороссы. Коллектив театра собирает подписи под петицией губернатора области Павлу Ипатову с просьбой перевести театр в областное подчинение. Таким образом, они надеются вырваться из этого политико-финансово-уголовного кошмара под названием «оптимизация культуры». Если вырваться не удастся, пьеса «Самоубийца» Эрдмана может стать последней постановкой профессионального русского провинциального театра. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Введенском районе Чечни в столкновении с боевиками погиб полицейский, еще двое ранены. Президент России Дмитрий Медведев распорядился возобновить подачу электроэнергии Белоруссии. Число жертв взрыва, произошедшего во Владикавказе 25 июня, возросло до 4. Скончалась одна из пострадавших. Партия Народной Свободы за Россию без произвола и коррупции будет добиваться регистрации через суд, заявил на конференции в Москве ее сопредседатель Михаил Касьян. Планы российских коммунистов в случае прихода к власти обнародовал сегодня на пленуме ЦК КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов. Во Франции зарегистрирован первый смертный случай от кишечной инфекции, вызванной бактерией E. coli. На юге Афганистана при взрыве бомбы, заложенной на обочине дороги, погибли 13 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон потребовала, чтобы ливийский лидер Муаммар Каддафи отказался от власти после того, как в пятницу он выступил с угрозой нанести удары по Европе. Президент Сирии Башар Асад уволил губернатора города Хама, где накануне прошли крупнейшие антиправительственные демонстрации. В Бахрейне начались переговоры между представителями правительства и оппозиции по выводу страны из политического кризиса. В столице Северной Ирландии, Белфасте, 6 полицейских были ранены в столкновениях с демонстрантами в ночь на субботу. 7 человек задержаны за нарушение общественного порядка. На завершающемся сегодня Московском международном кинофестивале своих лауреатов объявили общественные организации, кинокритики и зрители.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Российские метеорологи обещают жителям столицы и центральной России комфортный июль. Будет несколько волн тепла, осадков выпадет не больше нормы. Температура ожидается на 2 градуса выше нормы, а не на 8, как год назад. Это дало повод главе Росгидромета Роману Вильфанду предположить, что лесные пожары этим летом не распространятся на большие территории. Экологи менее оптимистичны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Повторения прошлого лета в этом году в Москве не будет, считает директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В целом жителей столицы ждет комфортное лето с несколькими волнами тепла. Средняя температура будет отличаться от климатической нормы примерно на 2 градуса, что, по словам Вильфанда, достаточно существенно. В прошлом году, для сравнения, отклонение от нормы было 8 градусов. Жара, установившаяся в Москве в последние несколько дней, скоро отступит. Самыми жаркими, по мнению метеорологов, были 30 июня и 1 июля. В эти дни столбики термометров перевалили за 30 градусов. Но в дальнейшем температура понизится на 3-5 градуса, а с понедельника, 4 июля, в столицу придет облачная погода с грозами. Также директор гидрометцентра рассказал, какая погода ожидает жителей европейской части России в ближайший месяц.
Средняя месячная температура в июле на европейской территории России прогнозируется на 1,5-2 градуса выше нормы. Это, в общем-то, достаточно заметно. И режим осадков такой. Дождей будет являться около и ниже нормы. То есть будет дефицит осадков. Следовательно, индексы пожароопасности и засушливости будут выше, чем обычно.
Комментируя тему пожара, Вильфанд отметил, что в целом по стране ситуация благоприятная. В Красноярском крае, Якутии и Забайкалье после весенних пожаров, вызванных рекордной жарой, обстановка нормализовалась. Сейчас угрозы пожара там нет. Более тревожное положение в московском регионе, но все-таки не катастрофичное. Роман Вильфанд объяснил, с чем связаны надежды метеорологов.
Нарастает индекс пожароопасности европейской территории России. Ситуация не угрожающая, но я бы сказал так. Мы следим, очень внимательно следим за состоянием. В ближайшие дни, скажем, вот в московском регионе индекс пожароопасности только на востоке региона, то есть в районе Черусти, Коломны, приблизится к 4-му классу, то есть к классу высокой, но не чрезвычайной пожарной опасности. И такая ситуация сейчас характерна практически для всей европейской территории. И связано это с тем, что, казалось бы, температура очень высокая, осадков мы не ожидаем, но дело в том, что те процессы, которые наблюдались этой весной, существенно отличались от событий прошлого года. Дело в том, что снег в этом году таял, ну, в кавычках, нормально. То есть происходила инфильтрация, просачивание талой воды в почву. И в почве накопилось достаточно большое количество влаги, которое, естественно, способствует и нормальной вегетации, нормальному биологическому развитию сельхозкультур и, конечно же, да, нормальному питанию лесов. Именно поэтому сейчас не катастрофическая ситуация, потому что можно было бы на самом деле и так говорить, если бы осадков было совершенно мало.
Также глава российской метеослужбы подчеркнул, что в этом году изменилось отношение к прогнозам пожароопасности. В регионы, где фиксируются опасные участки, сразу же направляются силы МЧС и Рослесхоза для борьбы с огнем. И пример борьбы с пожарами в Якутии этой весной подтверждает эффективность таких мер. Однако экологи настроены не столь оптимистично. Представитель Greenpeace Михаил Крейдлин рассказал, что леса в Московской и окрестных областях уже горят. Пока МЧС и местное лесничество справляются с отдельными очагами, но вероятность дальнейших пожаров очень высока.
И такая погода, как сейчас, сохранится вероятность возникновения пожаров очень высока, и самое главное, сейчас бы они возникают. Потому что достаточно большие площади торфяных пожаров непосредственно близко от границы Московской области. Например, в Тверской области, в районе Редькина, который тоже мы выявили, там нет никакого особого рвения со стороны местных властей и ЧС для того, чтобы их тушить. А в Московской области постоянно возникают тоже какие-то очаги, которые вроде более-менее пока достаточно эффективно ликвидируются, но возникают. Поэтому ситуация тревожная. В целом, по крайней мере, в европейской части России, в общем, сказать, что достаточно внимания к этому уделяется нельзя. В отдельных регионах, даже в отдельных районах, скажем так, ситуация, как в Шатовском районе Московской области, ситуация неплохая.
Однако такое отношение к пожарам наблюдается не во всех регионах. Например, в Тверской области все наоборот, посетовал Михаил Крейдлин. Это лето, как и прошлое, тоже может запомниться своей необычностью. Специалисты Росгидромета отмечают нетипичную ситуацию на курортах. Например, температура воды в районе Сочи сейчас на 3 градуса ниже климатической нормы. В Крыму также очень холодная вода, всего 11-16 градусов, что совсем не характерно для этого времени года. В то же время в районе Балтийского моря вода прогревается до 18 градусов. Тем не менее, метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время погода на курортах вернется в норму. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Ну и в завершении нашей программы «Спортивная панорама». Сегодня она посвящена недавнему выступлению в Государственной Думе министра спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко. У микрофона спортивный обозреватель «Радио «Свобода» Алексей Кузнецов.
Речь зашла о вызвавшем оживленную общественную дискуссию в проекте нового закона о болельщиках. О том, что такой специальный закон нужен, заговорили после нескольких российских выходок во время футбольных матчей и массовых драк на стадионах. Однако депутат Государственной Думы Валерий Драганов считает, что специальный закон о футбольных болельщиках не нужен.
Я считаю, что нужно совершенствовать законодательство, и это законодательство должно помочь спортивному, футбольному законодательству. Как известно, жизнь спорта протекает в основном по регламентам спортивным, не исключение футбол. Этого недостаточно для того, чтобы обеспечить порядок, покой на стадионах. Я не думаю, что отдельный закон о болельщиках нужен. Более того, считаю, что это было бы вредом, потому что сразу возникает вопрос, а не против ли болельщиков этот закон? На стадионе есть масса других людей, тренеры, игроки, сотрудники, волонтеры, стражи правопорядка, там стюарды и многие другие. Здесь должны идти о законодательстве, которое обеспечит безопасность. Но я не собираюсь идти карательным путем. Более того, заявляю, что не стану настаивать на усилении ужесточения норм, которые уже есть в законах. Мне важно прописать те случаи возможные, которые не описаны сегодня в соответствующих законах. А их до 10 я насчитал. Так что это будет, скорее всего, многочисленные поправки в разные законы, которые упорядочат взаимоотношения правовые там, где это нужно. Я уже сформулировал 20-25 таких предложений. Я, например, предлагаю создать на стадионах семейные сектора, чтобы вернуть детей и семьи на стадионы, как это было некогда, когда семьи очень часто и с удовольствием ходили на стадион.
Проблема футбольных фанатов – проблема социальная, и тут никакой закон сам по себе не поможет, убежден руководитель социологического отдела фонда НДМ Владимир Римский.
Закон, он будет регулировать в любом случае очень частную такую вот ситуацию, когда болельщики приходят на стадион, располагаются на стадионе, уходят со стадиона, как они должны себя вести. В лучшем случае, как должна взаимодействовать милиция с объединениями болельщиков. Но проблема, на самом деле, на мой взгляд, здесь намного шире. Связана она просто с состоянием нашего общества. Это просто принятием законов никак не изменить. У нас за последние годы растет уровень агрессии. И, к сожалению, как это происходит во многих странах мира, стадионы становятся вот такой вот зоной, где общественное мнение допускает применение агрессии. Здесь надо работать с семьями, работать в школах, занять молодых людей позитивной деятельностью. Вот чем надо заниматься, а не тем, что ограничивать их агрессию на самих стадионах. Дело просто в том, что они специально приходят, есть некоторые исследования, которые это показывают, на стадион, чтобы проявить вот эту свою агрессию. Самое главное, от чего она возникает. А возникает она вовсе не из-за того, что у нас такой спорт, а из-за того, что у нас, вообще говоря, в первую очередь, молодежь не находит себя. Самая талантливая, самая образованная старается получить образование за рубежом, уехать за рубеж, работать в таких крупных фирмах, не связывают свое будущее с нашей страной. А те, кто связывают, те видят, что работы мало, работа неквалифицированная.
Нельзя забывать и о проблемах массового спорта, подчеркивает член фракции «Единая Россия» Валерий Троганов.
Думаю, что речь пойдет больше о том, что интересно с точки зрения зрелища, спорта высших достижений, чемпионов, готовности к Олимпиаде. Нет, меня это волнует во вторую очередь, а как развивается детский спорт. Насколько мы стали, и наши дети, юноши, девушки, молодежь, стало больше заниматься спортом. В чем это выражается? Как реализовываются проекты, на которые Государственная Дума из года в год повышала финансирование? Как вливается в отряд тренеров новое поколение? Ахиллесовой пятой нашего массового спорта является не всегда надлежащая тренерская база. Воспитывать детей, опираясь только на старые методики и банальные заунывные пробежки или прыжки через козла, это все должно уйти в далекое прошлое. На смену должны прийти новые снаряды, новое оборудование, новые методики и новые здоровые, оптимистичные, хорошо сложенные люди.
Так считает Валерий Драганов. Между тем, в Казани на президентском совете по спорту решили, что заниматься подготовкой спорта высших достижений в России будет Минспорттуризма, а не Олимпийский комитет России или Федерации по видам спорта. То есть в спорт возвращается государственная вертикаль по советскому образцу. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Наритов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Кавказский час». Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке. Чтобы работа...
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков...
В ходе этих контактов мы говорили и будем говорить о важности...
Для меня час закончился это. Я с ними работаю не хочу.
Я хорошо себя чувствую. Наше моральное состояние тоже...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.